«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». В студии радио обозреватель Александр Гришин. И сегодняшний наш гость Валерий Дмитриевич Соловей, российский историк, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой связи с общественностью МГИМО.
Он все какое верно, учреждение, верно, да. Александр.
А также политический аналитик и публицист пишут, да, общественные деятели. Я бы добавил еще одно. Прогнозист. Валерий Дмитриевич, вот главные события первого полугодия, по крайней мере, так кажется, выборы, да, выборы президента,
да,
Российской,
конечно,
Федерации.
Ну, я думаю, что мы не будем обсуждать, кто победит на них. Или,
ну,
или,
хотя бы
или
счет, количество таймов.
А я думаю, что борьба будет идти за второе, третье, четвертое места. Это самое будет интересное, кто возьмет верх. Кто придет вторым? Владимир Вольфович Жириновский тряхнет стариной, он очень хочет прийти вторым. Но у коммунистов появилось свое секретное оружие, не коммунист Грудинин. И мне кажется, у него как раз очень хороший шанс. То есть в декабре, когда еще было неизвестно, что Грудинин выдвинется, ну, по крайней мере, окончательно не было известно, я уверенно говорил, что Жириновский придет вторым. Он должен был опередить по всем признакам Зюганова. Но сейчас, вот я думаю, что у Грудинина очень хороший шанс.
Свежачок такой появился.
Да, он воспринимается как новое лицо. Общество воспринимает его и Собчак как людей, способных создать интригу. И более того, уже социология показывает, что Грудинин отщипывает и кусочки путинского электората. То есть не только там традиционные левые.
Не только
левые,
коммунисты,
да,
не только ЛДПР.
Это именно это Путин.
Далее,
да. Потому что есть потребность в новом человеке. Да, если хотите, есть потребность даже в путинской политике, но по-новому.
Угу, вот так вот.
Новыми руками и с новыми людьми.
Из всех традиционных кандидатов от путинского электората никто ничего отщипнуть не мог. В принципе, да?
Ну, маловероятно все-таки. Уже устоялся электорат и у Жириновского, он устоялся у Зюганова.
Ну да, да.
Вот Титов может претендовать на какой-то кусочек, да, там, скажем, условно пропутинского электората, потому что у нас же есть Титов, он, который позиционирует себя как представитель предпринимателей, а у нас предприниматели за кого угодно голосуют. И за коммунистов в том числе.
Ну да, 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 да.
Но сейчас, поскольку у них появился вроде бы свой выразитель,
предприниматель КПРФ, да,
да, вот то часть может за Грудинина, а часть и за Титова.
Причем, так сказать, Титов, он исповедует и сторонник либеральной идеи.
Он, да, либеральный, вот, но
умеренный,
я бы сказал,
но либеральный,
умеренный,
да?
Абсолютно точно.
Вот,
да,
Грудинин, он...
Грудинин все-таки левый. Но я бы сказал, что он социал-демократ. Вот, в современном представлении он и сам похож на такого лощеного, холеного, но очень энергичного и социал-демократа.
Ничего-ничего. Владимир Ильич Виссарионович тоже в свое время были
социал-демократами. Ну, вы помните, у Энгельса тоже фабричка была, кстати, текстильная.
Ну, на которой, собственно, да, говоря, Маркс
благодаря
и жил.
Которой, да, «Капитал» и был написан.
На доходы, от которой «Капитал» и был написан. И все-таки, ну, вот так вот, второй примерно Грудинин, да, третий, скорее всего, Жириновский.
А вот, знаете, Титов может прийти четвертым. Вот он может неожиданно для всех успешно
выступить. А Собчак
выступить
в этом забеге? Если
Собчак будет тогда делить пятое-шестое место с Явлинским, но будет еще и седьмой кандидат.
Ой, слушайте, вы знаете, вот Явлинский...
Будет великолепная семерка.
Слушайте, у Жириновского ведь «Лебединая песня», правильно?
Так у Григория Алексеевича тоже самая «Лебединая песня», но вот если Жириновский будет точно очень стараться, он умеет мобилизоваться, вложиться вот в финишный спорт, а для него это, я бы сказал, завершение его политической карьеры, и для Явлинского тоже, но Григорий Алексеевич вот как не показывает качество бойца.
Ну... Собственно говоря, да, ну и с его программой не в нашей стране, что называется.
Ну, страной вот. ему немножко не повезло, это правда.
Со страной либералам не повезло.
Да.
Ужас как. Вот, хорошо. А, значит, после выборов президента,
а вот после инаугурации,
отставка правительства автоматически.
Точно. Это
и формирование нового кабинета.
А, да, это все планируется на апрель-май, и это самое интересное.
Сбудутся ли надежды российского народа?
Хотелось бы обнадежить, но нет у меня уверенности. Если российский народ мечтает увидеть нового премьер-министра, то, возможно, ему не повезет. Потому что сейчас ситуация складывается так, что...
Дима со старым не везет.
Да, у Дмитрия Алексеевича, у Дмитрия Анатольевича, прошу прощения, очень хорошие шансы сохранить свои премьерские позиции. И более того, даже когда говорят об обновлении кабинета, называют трех человек, которые могут его покинуть. Это Мутко, что понятно, да.
Ну, этому еще
считается, что в очень опасном положении находится Рогозин. Ну, опять же, в силу понятных причин,
ну, связанных, да, с
космической программой. А третий кандидат – это министр сельского хозяйства Ткачев.
Чье место может быть предложено Павлу Николаевичу Грудинину?
Да, или место губернатора Московской области. Что, наверное, так, ему было бы даже интереснее. А господин Воробьев вот в Совет Федерации.
Угу. Какие интересные.
Ну, господи, вы знаете, сколько сейчас будет таких раскладов.
Хорошо, хорошо. Вот если такие вот дела, да, кадровые перестановки, еще какие у нас масштабные, продолжится ли губеропад?
Вы знаете, осенью, мне кажется, осенью, да. Я объясню, почему. Потому что, ну, здесь есть просто технические моменты. Вы сначала формируете правительство, потом начинается лето. А вы знаете, как лето,
ну,
в России.
Да, да.
Наслаждаемся мы солнцем и теплом недолго, и хочется его использовать на полную катушку. Ничего в это время там особого не делать. Это уже осенью только.
Кстати говоря, борьба с коррупцией.
Вы знаете,
пойдет?
Ведь обратите внимание, что как-то обороты-то ведь снизились перед президентскими выборами, чего и стоило ожидать, потому что борьба с коррупцией, особенно когда боролись с губернаторской коррупцией, она привела их в состояние паралича. Паралич – это вещь опасная, потому что вы тогда вообще ничего не делаете во избежание зол и бед. И значит, нет уверенности в том, что вы хорошо проведете президентские выборы, ну, что вы хорошо организуете на местах. Поэтому вот таким дембельским аккордом это стало, конечно, осуждение Улюкаева. Но если после президентских выборов последует амнистия, а слухи об этом ходят, то я думаю, что и Алексею Валентиновичу может повезти.
Ну вот. Да, так вроде в колонию его пока
так что,
не особо отправляют.
Понимаете, ведь у нас борьба с коррупцией – это, собственно, не борьба с коррупцией. То есть это не экономическая история, это история политическая. Потому что это такие вот мягкие селективные репрессии. Как обеспечить лояльность правящего сословия и бюрократов, если у вас денег нет? Раньше все было просто. До 2014 года при высоких ценах на нефть у вас много денег. И их вроде бы на все хватало, и на программы вооружений, и на социальные программы, и, в общем, и по карманам тоже кое-что рассовали, а может быть, даже изрядно рассовали. А когда у вас денег нет, то вам на что полагаться? Вот вместо пряника тогда начинают все активнее использовать кнут. Нельзя же всех подряд сажать. Это глупо, это неправильно, да и, наверное, несправедливо. Поэтому вот одного дернули, второго, тех, у кого за ручки нет, у кого нет хорошего прикрытия в федеральном центре. Чтобы, мол, другим было неповадно. Ну, а привело это к тем последствиям, о которых я говорил, что паралич. И помните, вот Путин же встречался за месяц до Нового года с теми губернаторами, которые отставлены были. Он показал, что все в порядке, он не зол, там почаевничали, даже наградил он там кого-то, что всем дело найдет, что не бойтесь вы, не бойтесь. То есть вот эта вот политика селективных репрессий оказалась не очень эффективной. Она скорее деморализовывала и парализовывала аппарат, чем стимулировала его.
То есть все с утра как вставали,
все-таки,
не
знаете, времена не сталинские, да.
А сухари сушили. Да,
да, да. Да. А потом, конечно, все застыли, а лучше ничего не делать. Все понимают, что шаг влево, шаг вправо, тебя могут обвинить в коррупции. Да. Вот. И не знаю, что правильно, а что неправильно. У нас же законы таковы сейчас, что некоторые трудно выполнить без нарушения.
Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу беседу с Валерием Соловьем, известным политологом, прогнозистом о том, что нас ждет в 2018 году.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мигранты и коренные жители.
исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Это снова программа «Только у нас». Сегодня мы с историком, преподавателем МГИМО, одним из ведущих политических аналитиков, публицистов, а главное прогнозистов, Валерием Дмитриевичем Соловьем, решили поднять так кулису времени и посмотреть, что нас ждет в 2018-м. Ну, а на более низовом уровне, там, мэры, допустим, да.
А ведь это
уже дела местных
это управлений. Это же, да, иерархическая система. Там уходит губернатор, начинают там уходить чиновники, остаются губернатор, остаются чиновники. Но поскольку подготовлена административная реформа, реформа управления, точнее, вот, административная управленческая реформа, то будет еще интересно, запустят ее или нет. Она предполагает введение довольно жесткой системы критериев, комплексной системы, по оценке эффективности деятельности всех чиновников. Да? Ну, значит, будут они проходить аттестацию, если не проходят, то будьте любезны на выход. Но, как мне сказали люди, которые с этой идеей немножко знакомы, говорят, что идея, конечно, очень правильная, и написана грамотно, и все так, как надо. Только беда в том, что, как обычно в России, начнем что-то делать из этого ряда, и все начнет к чертям сыпаться. Это вот вечный риск в России. Вроде бы и не делать нельзя, и делать очень рискованно. Поэтому реформа подготовлена. Вот реформа административно-управленческая, реформа правовая, чтобы суды быстрее работали, что не очень медленно, не громоздкая система. И то, что называют реформой экономической, хотя она не совсем экономическая, она скорее реформа технократическая, ее смысл – повышение производительности труда. Ну, встает вопрос, а как вы будете повышать производительность? Вам же новое оборудование нужно, правильно?
Ну, собственно говоря,
да. Да, как? Да. А денежки-то где взять? А вот тут есть податное сословие – народ.
Не бояре, да?
Нет, ну что вы, бояр же, немного их беречь надо. Они же управленцы. А вот есть народишко, акцизы повышают, тарифы, налоги и тому подобные вещи. Это излюбленный в России путь. Надо выжать деньги, потому что по ряду оценок там, людей, близких к Кудрину, ну и вообще экономистов при правительстве, считают, что в России около 2 триллионов накоплений. Это то, что в банках лежит, и то, что в кубышках. 2 триллиона. То есть, вроде как, люди просто прячут денежки.
Но это немного ведь.
Да, это немного, но этого достаточно для начала модернизации. Вот, а эти деньги надо изъять. Как изъять? Усилить давление, правильно?
Слушайте, ну ведь на самом деле люди, прекрасно понимая, они свои...
Все прячут, правильно.
Они не отдадут?
Ну как не отдадут? Если вы автомобилист... И цены растут на бензин. Ну, вы же будете покупать бензин, заливать. Ну, реже, может быть, немножко ездить.
Вы знаете, я вот пользуюсь общественным транспортом. Я думаю, что
я тоже.
Масса большая.
Я тоже.
Перейдет на общественный
есть
транспорт.
Товары неэластичного спроса, и никуда не деться.
Ну, политика
это все-таки рискованное вот усиление налогового давления, акцизного, потому что это вызывает у людей очень сильное раздражение всегда. То есть, знаете, пытались вывести из тени самозанятых, ну, там, чтобы они продекларировали, вышли, купили. Знаете, сколько вышло? Их вроде считается у нас 18 миллионов, за два года 244 человека. Люди не верят. Люди не верят, понятно, что это просто так все закончится.
Ну да, и потом тут как на старые зомбские законы такие: умри сначала ты, а завтра я. Да?
Мы подождем, мы посмотрим.
Давайте начнем с олигархов. Да, народ-то ждет. Абсолютно. Мы готовы, но вы начните с олигархов.
Ну как же с олигархов?
С офшоров?
Как же с олигархов? Ну что вы. Вы же знаете, что попытка деофшоризации привела к тому, что часть богатых людей, она просто покинула налоговое резидентство Российской Федерации. Причем могу вам сказать, что с ведома президента.
Ну и гражданство.
И гражданство. Он счел, так сказать, за лучшее избегать прямых конфликтов, поскольку могло еще хуже быть. Что если вы, знаете, как кого-то просите на дорожку посидеть, как Михаила Борисовича Ходорковского, тогда просто все ломанутся отсюда.
Ну ладно, хорошо. Ну вот на Олимпиаде хотя бы, мы, кстати, пропустили событие, да, в котором сборная России, как сборная России, не участвует, наверное, вот поэтому.
Я думаю, это не так страшно, что она не участвует. Это очень неприятно.
Омерзительно.
Да, я согласен, это оскорбляет национальное чувство, но было принято очень разумное и правильное решение, что пусть участвует хотя бы без национального флага. Показывать будут по всем телеканалам. Решение принято, и будет там и Русский дом сделан. В общем, все как... Да-да-да-да. Получил Жуков срочное указание. Он было, хотел обойтись, но вот, значит, теперь срочно Русский дом будет создаваться. И правильно с точки зрения власти, потому что спортивные победы вызывают подъем. Вот посмотрите, какой у нас самый кассовый фильм за всю историю российского кинематографа.
Ну, вот это, да, «Движение вверх»,
да, совершенно, да, верно. А люди хотят чем-то гордиться. Вот гордились тем, что Крым стал нашим. Этой гордости хватило год на полтора-два, вот социология фиксирует. Ну, хотя спортивные победы – это то, чем можно гордиться. И это не так обременительно, как, согласитесь, победы военные или победы чреватые санкциями.
Как чтобы Донбасс, да, стал нашим, да?
Да-да, это не так обременительно. А Донбассе,
на
честно говоря, уже наши...
Да-да-да,
уже хотят, честно говоря, уже забыли. Не хотят люди знать, что там происходит.
А люди?
Ну, люди, да, не хотят.
А власть? Вообще, что
а власть,
будет,
ну, вы же
что
знаете,
будет
как...
в наших отношениях с Украиной, что будет с Донбассом?
Да и ничего не будет, ничего не будет происходить принципиального. Ну, понимаете, законсервировать это до конца не удается, потому что если есть негативная инерция, она давлеет. То есть будут отношения потихонечку деградировать, по крайней мере, политически. Но экономически же отношения с Украиной даже стали восстанавливаться. То есть экономическая выгода проложила свою дорогу. Но с того товарооборот с Украиной возрос за прошлый год на 28%. Он стал расти. Да? Но это
при этом
не
наш,
меняет...
наш
не...
экспорт растет, да,
да,
быстрее,
да, 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 да,
чем,
да, совершенно...
так сказать, импорт украинских,
ну,
товаров.
Это не отменяет того, что мы находимся в дипломатическом и политическом клинче. А ощущение, что мы будем ждать двух вещей. Во-первых, значит, в ноябре 2018 года должны пройти выборы в самопровозглашенных республиках. У них же там избранный президент и народные ассамблеи, народные собрания. И мы, значит, будем говорить: ну, смотрите, в Минских соглашениях записано выборы. Вот проводим выборы. А кто вам мешает приехать там из Киева, выдвинуть свою кандидатуру и участвовать? Мы же проявляем гибкость, да? И второй будет ожидать выборов, собственно, украинских в 2019 году. В надежде на то, что там к власти придут партии или усилятся политические силы, которые относятся красивее, лояльнее, чем нынешняя власть.
Ну, у них же там и выборы президента тоже должны быть.
Совершенно верно.
Году
вот
пройти,
Россия,
да,
на это рассчитывает. Мне кажется, это опрометчивый расчет, что есть все-таки там в Украине, на Украине широкий консенсус, который, ну, не позволит им политику изменить.
Глубже закапываться в свои
глубже,
антироссийские,
да, даже не антироссийские, знаете, такие вот действительно в полном смысле самостийные. Ну, не удается у них строительство государства украинцев. Вот мы можем наши ругать, но я могу сказать, что на фоне,
да,
на фоне того, что
Макаренко,
там...
Макаренко, помните, да?
Да, да.
Как там, значит, это самое... ребенок умер, его повезли в судмедэкспертизу, и потом возвращается, а тот, значит, кто отвозил посланчик, и говорит, а наш там наикращий среди них, понимаете?
Вот, ну да, нет, на фоне вот Украины мы, конечно, образец там рациональности, эффективности, это дело не только в нефти и в деньгах, которые мы благодаря нефти имеем, у них не получается построить государство. И я знаю не понаслышке, что там, конечно, настроения упаднические сейчас среди значительной части элиты.
А может ли Порошенко от отчаяния, так сказать, да, там просто как, каким-то последним усилием воли попытаться войну развязать?
Да, смысл-то какой? Вот. Война же будет проиграна. И что, понимаете, хорошо проводить выборы, когда вы победитель в войне, а когда вы войну проигрываете, ну кто же за вас будет голосовать? Согласитесь. Потому что есть отчетливое понимание того, что там начни вооруженные силы Украины, они стали гораздо лучше и эффективнее, чем 3 года назад. Сейчас это действительно вооруженные силы, в полном смысле слова. Вот. Начни они сейчас там боевые действия, то если бы, конечно, Донбасс не получал поддержки извне, они бы, скорее всего, справились, смогли бы справиться. Но поскольку он поддержку извне точно получит, то это предприятие было бы обречено на провал. И все западные советники украинскому руководству говорят, ни в коем случае. Вот ни в коем случае этого не делайте.
Уважаемые товарищи, пожалуйста, не переключайтесь, потому что после перерыва Валерий Дмитриевич будет продолжать свой рассказ о тех событиях, которые нас ждут в 2018 году. Я думаю, многим это будет очень интересно.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Это снова программа «Только у нас», в студии ведущий Александр Гришин и наш сегодняшний гость Валерий Дмитриевич Соловей, профессор, преподаватель МГИМО, историк, публицист, аналитик, а главное прогнозист. И мы говорим о том, чего нам ждать от 2018 года. Ну вот еще у нас есть больная точка такая, болевая. Что там будет происходить?
Какая?
Ближний Восток, Сирия.
Вы знаете, к сожалению, вот бывает, знаете, как в анекдоте, ну вот проклятое место, помните? Вот Ближний Восток – это такое место, где конфликты не угасают. Если в Сирии он начался, то он будет продолжаться. То есть, несмотря на там улучшение значительной позиции Асада, а решить ситуацию однозначно в его пользу не удастся. Это абсолютно исключено. Поэтому стоит вопрос, об этом не очень любят говорить вслух, но это обсуждается пока на экспертном уровне. Я думаю, начнется и на дипломатическом, это неизбежно. Сохранение вот, формула сирийского регулирования. Да, значит, нет, что Сирия формально, это, конечно, целостное государство, суверенное, но фактически произойдет его кантонизация, регионализация. Регионализация – это значит создание сфер влияния. Вот где наша база находится? Военно-воздушная, военно-морская. В Алавитском анклаве. Да? Это та группа, из которой Асад происходит, и которые будут держаться там. Там есть интересы иранские. Значит, интересы Саудовской Аравии, интересы турецкие, интересы Соединенных Штатов. То есть, де юре, может быть, это государство удастся сохранить, де-факто оно будет кантонизировано. И возможно, это как раз стало бы основой прочного замирения. Если вы твердо знаете свою территорию, и у вас есть некие внешние гаранты, которые не позволяют вам нарушать эти границы, это неплохо. Что касается судьбы Асада, то формула мирного урегулирования, я думаю, предполагает переходный период, после которого он уйдет. Потому что, ну, вряд ли те, кто в этом урегулировании будут участвовать, согласятся на его, с его на фигурой. То, чтобы, да, с его и фигурой, и чтобы он даже участвовал в президентских выборах. И в Москве это тоже очень хорошо понимают. Так что там есть какой-то горизонт.
Собственно говоря, кроме нас Асад не устраивает ни Турцию, ни США.
Да он, честно говоря, и нас-то не очень устраивает, потому что это та ситуация, при которой, знаете, хвост время от времени пытается вилять собака, ему даже это кое-когда и удавалось. Да потом это ресурсы. Мы отвлекаем все-таки ресурсы. Они, может быть, не очень велики по сравнению с нашим ВВП общим, да, но они пожираются, пожираются и пожираются. Ситуация-то не ахти, как хороша экономическая в России.
Ну вот, кстати говоря, рост-то какой у нас у экономики будет? Куда-то мы выберемся или как, что?
Вы знаете, будет небольшой рост восстановительный, но ожидать экономического прорыва, конечно же, не приходится.
А если
фактически нет причин ожидать, что она взмахнет свыше $100 за баррель.
Ну,
70 – это, 70 – это нормально. 70 – это нормально.
При том, что будем... бюджет завёрстан
да,
на 40.
Да, да, да. 70 – это нормально. Там удастся поддерживать основные социальные программы. То есть мы будем на плаву. Дело в том, что наше отставание ВВП от всего мира начинает накапливаться. Наша доля в мировом ВВП постоянно уменьшается. Мир развивается быстрее, чем мы. У нас слабенький восстановительный рост этой перспективы, а мир шагает вперед. И это очень скверно. То есть это вот то, что, опять же, в анекдотах когда-то еще, ну, с вами памятник советских, назывался «отстать навсегда». Помните? Вот мы стоим перед перспективой «отстать навсегда». И это все решится в течение ближайших 5-6 лет. Если мы не предпримем какие-то серьезные шаги по изменению экономической стратегии, и то это не дает гарантии, потому что что значит изменение экономической стратегии? Мы создаем условия, а дальше ждем, рост будет или нет.
Угу.
Вот. Он может быть и может быть значительным, как это было в Китае, а может быть,
то есть это можно
окажется сказать, умеренным. Да. Надо, но надо, тем не менее...
Последняя попытка Путина. У Путина есть шанс... Чтобы
я бы сказал, что если
на
траекторию роста, устойчивого роста.
И на современные рельсы, скажем так. Вот,
и да? На современные рельсы.
Потому что если не сделать вот это сейчас в течение его последнего срока, который
вы
будет...
Вы правы, то...
У других шансов уже такого не будет.
Итог будет плачевен.
Все
итог
убегут.
Будет плачевен. Потому что у него есть безусловные внешнеполитические достижения. Он считает, что он вошел благодаря им в историю. Да, это вот воссоединение России и Крыма. Это действительно будут, вот как бы ни относиться к нему лично, да, к Владимиру Владимировичу, к там, присоединению Крыма, это, безусловно, событие историческое, оно будет отмечено. Ну, надо отдавать себе в этом отчет и смотреть на происходящее реалистично. Но люди не могут быть сыты Крымом. Психологически, там, идеологически присоединение Крыма компенсировало тяготы в течение почти 2 лет. Это очень серьезный срок. Но сейчас они говорят, ну, нам-то есть надо.
Валерий Дмитриевич,
да,
побойтесь Бога, ну, вы же жили в 90-е. Ну,
жил.
Ну, по сравнению с тем, как тогда.
Ну, давайте, мы с вами живем вот все-таки,
я понимаю,
называют, зажравшейся Москве. Здесь дела обстоят лучше, но и здесь тоже люди беднеют. Ну, вот это же хорошо заметно. Потом, такого, как сейчас, что... Реально располагаемые доходы, не зарплаты, а реально снижается уже 4-й год подряд, в 90-е годы не было. Даже в 90-е годы такого не было. И люди это очень остро ощущают. Потом, давайте мы с вами еще сравним, там, помните, как коммунисты все любили сравнивать с периодом войны и послевоенной разрушки.
1913
год. Да, с 13-м годом.
Ну, год
давайте все-таки выбирать более реалистичную мерку для сравнения. Она есть 13-й год, когда реально располагаемые доходы выросли на 6%. Сейчас они снижаются, снижаются, снижаются. А люди это хорошие помнят, к нему привыкли.
Вы знаете, я еще вам скажу такую вещь, я не знаю, может быть, она вам не понравится, а это из эмоциональной, скорее, сферы.
Скажите.
Да, народ был бы готов терпеть трудности и лишения, если бы это были трудности и лишения Для всех.
А я с вами полностью согласен, Александр.
В том числе и для тех банкиров.
Это бы тогда понималось как справедливость. Что вот я жертвую, да, но и вы тоже тогда, пожалуйста, пожертвуйте. А когда люди видят, что они-то вынуждены жертвовать, хотят они или не хотят, но, а другие, наоборот, богатеют.
А другие из этой жертвы себе.
И это вызывает ощущение глубокой несправедливости. Кстати, на этом Грудинин может прекрасно играть. Это очень сильная агитационная тема. Посмотрите, почему одни... Ну, у него просто самого все-таки рыльца несколько в пушку, он все-таки не из бедных, да?
Не из бедных?
Он весьма состоятельный.
Ну, как бы вот и не...
Но говорить об этом можно и нужно. Может, это очень выигрышная тема.
А с другой стороны, он не супермиллиардер какой-то, понимаете?
Нет, конечно, конечно. А люди к богатству сейчас у нас иначе относятся. Не так, как в 90-е годы. То есть они готовы там признавать право богатеть и хорошо жить. Почему нет? Но несправедливость ситуации угнетает, конечно же. Она деморализует полностью.
Да, согласен с вами. Вот здесь вот абсолютно и полностью. Чего нам ждать вот от Америки и Европы?
Ну, если вот Америка и Европа, они вот настороженно так смотрят. Вот вчера, сегодня беседовал как раз с западными дипломатами. А они, а чего нам от вас ожидать все время, спрашивают? Ага. А чего? И знаете, позиция такая, ну, лишь бы хуже уже не стало. Вот помните, опять же, лишь бы войны не было, лишь бы хуже не стало. Поэтому ничего особенного нам сейчас ожидать не приходится. И, возможно, мяч и на нашей стороне, потому что мы не проявляем никаких поползновений какой-то инициативной политики, имеется в виду там, идти им навстречу. И они тоже. Они увлеклись, ну, как они, там, масс-медиа увлеклись разыскиванием русского следа везде, где только можно. Я не исключаю, что скоро в сексуальном скандале они этот след обнаружат, там, выяснится, что Вайнштейн имел какие-нибудь русские корни, там, да, где-нибудь его предки из местечка в Белоруссии, и что с какими-нибудь русскими он общался. Это, конечно, дошло до абсурда. Но дело в том, что вот эта вот ажитация, которая поднята СМИ, она сформирует, в общем, негативное общественное мнение в отношении России. Это для нас смехотворно, но это работает. То есть отношение к России, там, к русскому обществу стало меняться. Стало меняться в худшую сторону, это правда. И это сдерживает политиков. Они ограничены в своих действиях.
Ну, понимаете, мы-то, собственно говоря, инициативно предлагали, но наши инициативы не проходили, и от них отказывались.
Ну, с их точки зрения, вот, там, инициативы неприемлемы или недостаточны, или мы что-то предлагаем, но требуем взамен тоже уступок. Они говорят, ну как же, какие уступки? Вы вот сначала Донбасс покиньте, да? А потом уже мы будем говорить об ослаблении санкций. Говорит, не, ну так не должно быть.
Ребята, поэтому вы покажите, где стороны... мы на Донбассе, мы покинем.
Поэтому стороны остаются, пока при своем. Ну, отношения деградируют. Да, очень плохо, что там даже нормальная дипломатическая работа на уровне посольства, это относится к американскому здесь и к российскому в Вашингтоне, она не идет, она затруднена крайне. Нам хотя бы возобновить нормальную дипломатическую работу, какие-то консультации.
Для этого надо восстановить, в первую очередь, американским дипломатам профессиональную этику. Как мне кажется, потому что начиная...
Вам, Александра, надо сюда пригласить какого-нибудь американского дипломата. Нет, я знаю среди них парочку хорошо говорящих по-русски. У вас была бы крайне любопытная дискуссия, поверьте.
Вот, начиная с того госсекретаря, которого все время путают с комедийным актером голливудским, ага. Да? Вот, используются такие обороты, которые к дипломатии не имеют никакого отношения. И, а уж, соответственно, потом пошли все эти представители Госдепартамента официальные и так далее.
Ну, давайте назовем это дипломатичным языком, как у нас в МГИМО говорят. Это дипломатический обмен дипломатическими уколами вот идет. И на самом деле, как ни странно, Трамп, от которого ожидали каких-то решительных изменений, он сейчас вот в отношении России связан по рукам и ногам. своим общественным мнением, пристальным наблюдением со стороны журналистов, если он хотя бы посмотрит в направлении там, Москвы, да, вот, или улыбнется, да, его могут ожидать серьезные проблемы. Ничего драматичного не случится, но и ничего очень обнадеживающего тоже не произойдет в течение года.
Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу беседу с Валерием Соловьем, известным политологом, прогнозистом о том, что нас ждет в 2018 году.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Это снова программа «Только у нас», в студии ведущий Александр Гришин и наш сегодняшний гость Валерий Дмитриевич Соловей, профессор, преподаватель МГИМО, историк, публицист, аналитик, а главное прогнозист. И мы говорим о том, чего нам ждать от 2018 года. Вы знаете, вот в отношении сексуальных домогательств для меня вся глубина падения стала... И Запада в этом вопросе, ага, да, ясна после того, как обвинили Хокинга, вот этого...
Да, история человека, очень который... мрачная, откровенно. Как... За пределами любого здравого смысла находящегося, согласен.
Когда там эта активистка сказала, что он в ответ на мое предложение пожертвовать для ЛГБТ-движения сказал, что его больше интересуют черные дыры, и сказал, я знаю, что он имел в виду под черной дырой.
Что он подумал. Слушайте,
она ведь... Она просто не знает, что черные дыры и Вселенная существует и так далее. Но это же воспринимается там всерьез.
Да, но вы понимаете, сейчас, скорее всего, начнется некое возвратное движение, пойдет обратная волна. Потому что большинство тех же самых американцев, особенно из тех, кого называют простыми, да, это люди полные здравого смысла. Вот. И им совсем не нравится то, что законодатели интеллектуальные и культурные моды пытаются им навязать. На том же юге Соединенных Штатов поистине такое рыцарственное отношение к женщинам. Да?
Что, то есть там, может быть, даже когда-то изобьют чернокожего, одноногого гомосексуалиста. Да? Понятно. Вот, ладно, бог с ними. Ну, все-таки, вот, ну, что хорошее, самое хорошее, что у нас может случиться?
Валерий, вы знаете, вот хорошо, в этом если... Году, да, вот, прекрасно, да. Я вас понимаю. Значит, давайте так. Нас все-таки ожидает два колоссальные важности и масштаба мероприятия спортивных. Это Олимпийские игры и это
чемпионат мира.
Ну, конечно, чемпионат мира мы надеемся, но ни на что не рассчитываем. Но сам факт проведения такого мероприятия в России...
не отберут?
Нет, нет,
уже
не отберут.
Поздно.
Ну, вы знаете, намекали. И, кстати, намеки эти были связаны с Мутко. Поэтому вот он не возглавляет оргкомитет больше. Делались, я бы сказал, не просто намеки, но ясные предостережения на его счет. Так что я думаю, что это привнесет атмосферу праздника, большое количество людей, вот это наблюдение, это действительно праздник, вот вне зависимости. И это несколько поднимет тонус наш, потому что сейчас настроение, особенно в Москве, где сколько мы за месяц всего 6 минут солнца могли наблюдать, угу, да, оно откровенно депрессивное.
Ну, Владимир Владимирович не так часто показывается.
Да, я засчитано, Александр, засчитано. Прекрасный трехочковый бросок. Я думаю, что тонус будет хороший. Знаете, если ничего плохого не происходит в России, это уже хорошо. Тут еще атмосфера спортивного праздника. Так что в год, я думаю, мы пройдем нормально. Вот осенью, как обычно, могут проблемы возникнуть. Не всегда у нас осенью. Там на исходе лета, в начале осени. Посмотрим, может, нас сминует чаша сия. Но надо давать себе отчет, что вот эти вот негативные тенденции, которые мы с вами обсуждали, в первую очередь в области экономики. Вторую очередь, это связано с социальной инфраструктурой, здравоохранение, образование. Они же никуда не деваются, они накапливаются. И они могут дать, к сожалению, очень сильный кумулятивный эффект. Но никогда наперед не знаешь, какое время это произойдет.
Что, понятно.
Да, люди жалуются на то, что у них нет работы, у них нет денег, и на то, что они нищают. Это правда.
Вот на этой умеренно пессимистической...
Оптимистической почти.
Если считать, что все могло
всегда
быть еще...
Хуже. Всегда может быть гораздо хуже, Александр.
Да. Тогда на этой умеренно оптимистической ноте мы и заканчиваем сегодня разговор. Это радио «Комсомольская правда». Александр Гришин, политический обозреватель в студии «Радио КП». Программа «Только у нас», прогноз на год. И у нас сегодня в гостях был Валерий Дмитриевич Соловей, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой МГИМО, а также аналитик, политический публицист и, самое главное, прогнозист. Знаете, в декабре 18-го будем живы, посмотрим.
Проверим.
Проверим, что сбылось. Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания, не переключайтесь.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.